Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы обсуждаем биографию одного из средневековых русских князей, человека, который на протяжении нескольких лет правил могучим московским княжеством и вместе с тем оказался как будто зажатым между своими более яркими или, может быть, просто более известными широкой публике, публике образованной, родственниками, отцом, старшим братом, сыном своим. Итак, это Иван II, он же Иван Красный, он же Иван Милостивый, он же как будто еще и Иван Кроткий, но тут я, честно говоря, не уверен, возможно, что это уже, так сказать, не вполне справедливое приписывание ему прозвища. Иван Красный, пожалуй, самое известное его прозвище изо всех. И в специальной исторической литературе много говорилось о том, что это человек мягкий, это человек невоинственный, весьма спокойный, не зря же его назвали милостивым. Однако, вот не так давно московский ученый Николай Сергеевич Борисов написал в своей книге, что, может, не так уж и милостив он был, не так уж и красен, то бишь красив по представлениям в Средневековье, вот так использовалось это слово, а просто-напросто день рождения пришелся на Красную Горку, и вот его стали называть Красным. А на самом деле это был достаточно жесткий политик. Вот для того, чтобы разобраться в судьбе Ивана Красного, который правил московским княжеством около 6 лет, 1353-1359 годы, мы позвали в студию радио «Вера» кандидат исторических наук, специалиста по истории русского средневековья, члена редакционной коллегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеба Анатольевича Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, теперь мы традиционно, так сказать, как в таких ситуациях всегда делаем, просим краткую визитную карточку на этого персонажа, что должны вспоминать наши радиослушатели, когда беседа заходит об Иване Красном.
Ну что ж, Дмитрий Михайлович, по-моему, уже у нас начинает складываться неплохая традиция, когда мы беседуем с вами о князьях 13-14 века, так или иначе вспоминаем о вашей обобщающей книге Рюриковичей, где вы как раз вполне четко давали тоже характеристики князьям этого периода, и там как раз Иван Иванович Красный у вас назван, если мне не изменяет память, спасенный Господом или умилостивленный от Господа. И главная мысль вашего текста в этой ситуации сводилось к тому, что ну, не очень был готов Иван Иванович к той участи, которая ему выпала. Что там даже такой пассаж, что как если бы кота впрягли в упряжку для ездовой собаки, он был вынужден ее волочить за собой. Ну, мне кажется, что здесь несколько вы, следуя в русле вполне уважаемой историографической традиции, традиции, которая восходит ни много ни мало, но к самому Николаю Михайловичу Карамзину, который говорил, что государь был кроткий, милостивый, а это для государя не лучшее качество в эпохе смутные, все-таки несколько перегнули палку. Да, у нас есть такое представление в литературе. Все же, мне кажется, проблема заключается в том, что Иван Иванович все-таки правил недостаточно длительный срок. Его скоропостижная кончина помешала и современникам, а уж тем более последующим исследователям рассмотреть в нем очень любопытную особенность.
Ну, если бы я 6 лет, Борис Годунов правил 7, его разглядели.
Ну, здесь тоже, если внимательно приглядываться, если бы такой был корпус источников, как тот дошел, который дошел от нас в 17 веке, мы бы имели от века 14-го, тоже, возможно, мы бы разглядели получше. Все-таки мы знаем проблему сохранности исторических источников, что чем более вглубь веков, тем все хуже, хуже и хуже. И здесь часто нам приходится опираться на летописные сведения. А летописные сведения у них есть, как известно, один такой заметный недостаток – привычка к формулам. к использованию формул, которые традиционно, привычно, и естественно, когда Иван Иванович скончался, о нем написали в панегирические рассуждения, и был милостивый, кроток, и замечателен, и добр. А так ли это? Мне кажется, что вот если бы я писал статью или даже книгу, посвященную Ивану Ивановичу, возможно, то вводный, как минимум, текст звучал бы так: точь-в-точь отец. То есть Иван Иванович Красный был Иван Данилович Калита только на минималках, не успевший развернуться до такой же степени. Потому что все то, что, скажем, у его старшего брата, который тоже очень походил на отца в своей политике, в подходах, в решении многих вопросов, звучало более резко, грубо из Рима.
Жестко.
Да, Семен Иванович был товарищ жесткий. Иван Иванович ухитрялся проводить именно так вот осторожно и дипломатично, не поднимая пыль на всю северо-восточную Русь, как и его отец.
Как это, перефразируя советскую классику, котиком ласковым?
Да, спокойно, не торопясь, не перенапрягая, не вызывая чрезмерных сложностей, чрезмерных усилий, что с Ордой в какой-то степени, что с Литвой в определенной степени, что с соседями в какой-то ситуации, которая могла бы, если бы ее не разрешать спокойно, могла бы привести к такой вполне полноценной феодальной войне между княжествами, там тот же самый конфликт между Москвой и Рязанью в 1354 году. Нет, все было спокойно решено, и самое главное, Иван Иванович, вот один момент заметный, он хорошо чувствовал, когда вот он прав, то он прав. Когда он, может быть, не прав, то, может быть, стоит уступить, правда-то она божья, что, может быть, там мой соперник здесь в этой ситуации более прав. И соперник начинал действовать тоже более уступчиво, спокойно, и тот же самый Рязанский конфликт разрешился благоприятно для двух сторон.
Иными словами, он был то, что называют в русской православной церкви благоверный. А, не святой, разумеется, никто его не канонизировал, но именно что благоверный, ему присуща была благая вера. Но вот если резюмировать вашу визитную карточку, она такая была очень обширная, на несколько томов, то в сущности прозвучит кратко следующее. Иван Красный – это малый Иван Калита.
Да.
Хорошо. Ну, характеристика, мягко говоря, не самая плохая, потому что Иван Калита был в правлении удачлив. Иван Красный правил Русью в очень тяжелое время, ну, Московской Русью он правил в очень тяжелое время и, в общем, вышел из ситуации многочисленных кризисов почти без потерь. Сохранил то, что ему завещали предки. Собственно, кто он таков, откуда? Почему, собственно, мы говорим, что он помилованный Богом?
Иван Иванович Красный, вы уже упоминали, был младшим сыном Ивана Даниловича Калиты. Родился он 30 марта 1326 года на Красную Горку. Отсюда, кстати, и уже упомянутая нашим версия Николая Сергеевича Борисова, которая, мне кажется, даже во многом вполне убедительная о том, что именно в честь Фомина Воскресения он и получил это прозвище Иван Красный.
А может, все-таки был красив.
А может быть, все-таки был красив. А насчет того, что имел как раз прозвище Кроткий, то это историографический миф, которому обязан, опять же, Николай Михайлович Крым. Зину, ни на какие летописные или актовые свидетельства он здесь не опирается. Просто вот ему понравилось и...
А милостивый?
Милостивый, это как раз прозвучало, в летописном свидетельстве, насколько я помню, в Рогожском летописце, которое касается уже смерти князя. Но здесь опять-таки вопрос, насколько был милостивый. Ну, с другой стороны, никаких репрессий по отношению к возможным мятежником, все-таки в годы его правления был один немаловажный кризис на Москве. Но этот кризис не был ознаменован ни казнями, ни какими-либо заметными опалами в этой ситуации.
Доберемся до этого кризиса. Сейчас можно просто констатировать, он был более милостив, чем его старший брат, правивший до него.
Да, Семен Иванович был жесток. И прозвище «Гордый», которое всегда носило не самые положительные коннотации как в географической литературе, так и в летописной, не зря все-таки к нему прилепилось в этой ситуации. Ну, а история с Торжком, которым он обошелся крайне круто на заре своего правления, ничего подобного в годы правления Ивана Ивановича мы не наблюдаем.
Ну вот сейчас для того, чтобы не перебегать из одного времени в другое. Итак, отец Иван Калита, скончался, передав престол старшему брату Семену Ивановичу, Семену Гордому. В этот момент Иван Иванович оказывается удельным князем, младшим в семье, то есть он не может претендовать на престол, престол должен перейти сыновьям Семена Гордого.
Да.
Но он получает очень богатое удел, он получает Звенигород, Рузу, позднее получает еще, Можайск получит, то есть он был князем достаточно крупным, но другое дело то, что... Слава к нему пришла не от того, что он посидел на этом богатом уделе, а от того, что в 1353 году сам Господь расчистил для него место на московском престоле. И вот помилованный Богом, сейчас мы об этом поговорим, но прежде чем начнем этот разговор, я думаю, правильным будет, если в эфире прозвучит замечательный фрагмент из симфонической сюиты из средних веков Александра Константиновича Глазунова.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, послушав это умиротворенное средневековье Александра Константиновича Глазунова, я с приятностью напоминаю вам, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с кандидатом исторических наук, замечательным специалистом по истории русского средневековья Глебом Елисеевым, обсуждаем судьбу и труды великого князя московского Ивана Красного. Ну что ж, мы подошли к тому черному трагическому рубежу, который разделил всю историю Московской Руси надвое.
Да, это ситуация 1353 года. Прежде чем ее обрисовать, я хочу отметить один любопытный момент. Иван Иванович Красный явно не собирался быть великим князем.
Его никто и не готовил.
Его никто и не готовил. Более того, его, это очень хорошо и заметно, устраивала роль доброго подручного, доброго соратника своего старшего брата Семена. Когда Семен Иванович едет в Орду, он едет с ним. Когда Семен Иванович поручает ему какие-нибудь сложные дела, типа поход на помощь новгородцам против шведов, Иван Иванович отправляется. Но старший брат всегда контролирует, всегда поддерживает. И вот в 1353 году случается ужасное. Зловещая эпидемия, черная смерть, чума, которая была в тот момент невероятных размеров, мы это уже упоминали, когда говорили про князя Семена Ивановича Гордого, обезлюдили многие города. Вот Глухов, например, и Белозерск вымерли начисто, просто ни одного человека не осталось. Достался Москве. Досталось Москве, умерло огромное количество людей, в том числе умер великий князь Семен Иванович, и умерли его наследники. И Иван Иванович Красный
там остался... И вся семья великокняжская буквально как будто была вытравлена каленым железом.
Да, она просто исчезла. То есть Иван Иванович остался в этой ситуации один на хозяйстве в этом плане, менее всего думая, что ему придется в этой ситуации каким-то образом за это хозяйство отвечать. А отвечать придется, никуда не денешься. Первое, что нужно делать, нужно ехать в Орду и подтверждать право ярлык на Великое княжение Владимирское. При условии, что если при старшем брате никто пикнуть не смел, все сидели и никто не сомневался. Вспомним историю с походом на Смоленск, когда, извините, агрессивный владыка Великого княжества Литовского Ольгерд Гедеминович склонился, по сути дела, перед Семеном Ивановичем и сказал: «Нет-нет, отвожу войска, никаких проблем больше нет». Здесь в этой ситуации все, кто метил, даже имел какие-то отдаленные перспективные идеи на Великое княжение, тут же поднимают голову. И в первую очередь главный конкурент – Суздальско-Нижегородский князь Константин Васильевич.
Ну, я бы еще добавил то, что Москве, мягко говоря, не повезло. Уж больно сильно прошлась по ней косой черная смерть. Впечатление такое, что, может быть, какие-то другие участки Руси в тот момент пострадали меньше, и там-то как раз вот оставались силы для хорошей драки.
Да, ту же самую Суздаль, тот же Нижний, частично Великий Новгород, Рязань, черная смерть зацепила меньше. Все земли, которые были несколько восточнее Москвы, та чума зацепила меньше. Вообще история Ивана Ивановича Красного, по сути дела, это история правителя, ну и частично его наследника Дмитрия Ивановича, это история между двумя большими морами. 1353 года, который нанес сильнейший удар по Москве, и 1364 года, который нанес не менее сильный удар по Москве в этой ситуации, когда из двух сыновей уже Ивана Ивановича Красного в живых остается только Дмитрий Иванович. Потому что, опять же, очередной мор, очередная чума. Вообще этот период, конечно, жизни русского государства, период не только Московского княжества, но и Великого княжества Владимирского и сопредельных великих княжеств, это период очень тяжелый. Это период Руси, которая зажата между двумя могущественными, не то что врагами, но как минимум конкурентами и недоброжелателями между Литвой и Ордой. Каждый из этих государств, которые гораздо сильнее и мощнее, мыслит Русь либо как просто свой улус, как Орда, либо как потенциальную часть своего будущего государства. Это ведь именно в правлении Ивана Красного великий литовский князь Ольгерд Гедеминович заявляет, что вся Русь должна принадлежать Литве.
Ну, то есть и Москва, и Нижний, и Рязань, и все, и так далее.
Все вплоть до новгородских самых отдаленных земель Новгорода и моря Студеного. Такого рода были претензии. И ясно, что в этой ситуации политика, с одной стороны, должна быть реалистичной, а с другой стороны, она должна быть по мере возможности реализовывать небольшие успехи. То если есть возможность что-то реализовать, нужно реализовывать.
То есть нельзя быть тряпкой, иначе тебя заметят и заклюют. Надо пользоваться возможностями, показать на хоть какую-то свою силу, да. Даже если ты этим мором страшно размят, разорен, полужив. Но все равно надо, в общем, показывать, что силенки остались.
Да, но и клиническим наглецом тоже быть нельзя, иначе просто придут и сомнут, без всяких проблем, придут и сомнут. Договорятся между собой просто, чтобы покарать. И политика, которую проводил и Иван Данилович, и Семен Иванович, политика лавирования, например, между двумя этими монстрами, которые уже начинают между собой на территории будущей Украины, например, достаточно здорово конфликтовать между Литвой и Ордой в этом плане, эта политика лавирования, она начинала приносить свои плоды. Начинало приносить свои плоды, и не случайно многие историки этого периода, например, и наш отечественный историк Лев Владимирович Черепнин, и западный Джон Феннелл тот же, говорили, что суть политики Ивана Ивановича Красного была именно в лавировании между Литвой и Ордой, что в определенный период он склонялся на сторону Литвы и получал поддержку в каких-то конфликтах с Ордой, а в других периодах наоборот, когда начался резкий натиск Литвы снова на западные рубежи русских княжеств после захвата в 1356 году Брянска, то Иван Иванович достаточно успешно сумел реализовать свою поддержку со стороны в тот момент ханской власти.
Ну вот Брянск. Действительно, это, можно сказать, история трагическая, тяжелая. Брянское княжество, наследник княжества Черниговского, обширного княжества, притом наследник достаточно сильный, дал Ивану Ивановичу его первую жену. То есть она была брянская княжна.
Феодосия Дмитриевна, была дочь
брянского. Она скончалась достаточно рано. И в этот момент Брянск оказался объектом притязаний литовцев. Итог был, в общем, не в пользу Москвы, скажем так.
Да, но итог мог быть гораздо хуже. При этом, что любопытно, после захвата Брянска захватывается Ржев. В этот момент идет конфликт с захватом Белого. Однако на следующий год после захвата Ржева войско из Торжка и Можайское ополчение, которое явно бы не выступило без санкций Москвы, в этой ситуации Ржев отбивает. Ржев на долгие годы становится такой своеобразной разменной монетой, которая переходила то к Литве, то к Великому княжеству Московскому в этой ситуации. То есть ясно было, что литовский князь планировал гораздо большие какие-то действия. Но откусил... Получилось, однако получил достаточно заметный удар в этой ситуации. И, видимо, не только с точки зрения военной, но и с точки зрения дипломатической, мы это можем предполагать. Потому что уж очень быстро здесь Ольгерд Гедиминович остановил свое наступление на западной стороне. И явно, что Иван Иванович воспользовался поддержкой в тот момент, которая у него была со стороны ордынских княжеств.
Ну, иными словами, кое-что пришлось отдать, больше удалось удержать. На этой оптимистической ноте я напомню вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго покидаем вас для того, чтобы продолжить нашу беседу буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».